Глава 12. Приглашение душеторговца пахло опасностью и предательством. Мерзкий тип не вызывал никакого доверия. Он пытался ментально давить еще в процессе разговора и явно хотел выведать вещи, не имеющие отношения к нашему делу. Любитель чужих тайн? Кто знает, что ждало нас на неизвестной территории, где все козыри у него в руках? Ловушка? Засада? Плен? По своей воле я бы никогда не последовал в открытый портал. Однако белый дьявол имел противоположные соображения на этот счет.
«Хищник не тот, кто хищник, а тот, кто хищник. Игры всегда кончаются, когда блестят клыки»,
— ответил он очередной высокопарной сентенцией. И шагнул в портал вслед за Флексом Торием. Мутно-желтое небо и черные точки звезд. Прямо перед нами из базальтовых утесов рос черно-золотой монолит дворца, габаритами напоминающий замок Визу-Аран, но гораздо более зловещий. Элегантность изогнутых линий, причудливого плетения мерцающих рунных символов дополнялась мрачностью черных шпилей, похожих на угрожающие воздетые щупальца. На контрасте с великолепием золотого города это место дышало сюрреалистичной вывернутостью, и было в этом что-то неправильное, извращенное. Если Кэл действительно творили, что желали, и стилистика отражала вкусы хозяина, то я бы вряд ли захотел зайти к нему в гости. Мы находились в обширном внутреннем дворе, со всех сторон огражденном стенами, валы которых обвивала неприятная на вид колючая лоза. Чем-то она напоминала кукольник, хищные растения из темных земель, и явно выполняла роль живого стража. Черные побеги шевельнулись и жадно поползли к нам. Однако Флекс Торий небрежным жестом остановил их движение, а вторым погасил свой портал, отрезая путь к отступлению. Мое зрение изменилось, наполнилось. Белый дьявол применил истинный взор. Это место хранило секреты. Над стенами и башнями, подобно лентам знамен, реяли змеевидные призраки. Искры звездной крови мерцали в кристаллах стражах, застывших у входа в облике гротескных четырехруких демонов.
«Вот ты у меня в гостях, Нео!»
— со странной издевательской интонацией произнес душеторговец.
«Это твой домен?»
— спросил белый дьявол, медленно поворачивая голову.
«Эх, какая разница? Важно, что здесь никто не помешает совершить нашу сделку. Все пути закрыты, все ниточки обрезаны», — рассмеялся Флекс Торий.
Часть восприятия, помимо зрения, была доступна. Я чувствовал, как ноздри щекочет очень неприятный запах. Источник его находился в противоположном конце двора, где покачивались подвешенные на цепях золотые и серебряные клетки. Каждая из них казалась произведением искусства, как некий декор, подобно ажурной игрушке, украшающей изящное обсидиановое древо. Но если большинство были пусты, то в одном находилось уродливое, будто раздутое создание. Человека, тем более Кэл, оно напоминало лишь отдаленно. Этакий мешок из плоти, покрытый ужасными ранами. Вдобавок его тело усеивали серебристые, тонкие, как волосы, шипы, явно причиняющие боль при каждом движении. Существо издавало странный звук, похожий на хныканье ребенка, и источало зловонный запах экскрементов и гниющей заживо плоти. Я содрогнулся. Однако вселенец смотрел равнодушно. И на пленника, и на разлёгшихся под клетками блестящих черных тварей. Длинные зубастые пасти, кожистые крылья, вытянутые мускулистые тела. Они напоминали кошмарную помесь собаки с летучей мышью. Что за извращенный разум создал подобное?
«О, это один из моих должников», — плотоядно улыбнулся Флекс Торий, уловив направление моего взгляда. «Разозлил меня своим упрямством. Каждая секунда его существования наполнена страданием. Я заточил его в теле, испытывающем фантомные боли. И не только фантомные. Раз в день клетка исчезает. И семарглы могут утолить свой голод. Исцелитель не дает ему умереть, даже если его полностью обглодают. А это забавно выглядит со стороны. Хочешь полюбоваться кормлением?»
«Пожалуй, нет», — коротко ответил белый дьявол.
«Как пожелаешь, мой Нео. Есть и другие глупцы, решившие обмануть меня. Ха-ха. Скоро ты увидишь их. Пойдем же внутрь. Здесь не работают переносы».
Отвратительное великолепие. Входная лестница и полы в холле были черными, с алыми прожилками, будто впитавшими и сохранившими рисунок, когда-то пролиты тут крови. Элементы декора отдавали чем-то демоническим.
Как обычно в зданиях Кэл, тут находился полумесяц рунных знаков, ведущих в отдельные покои. У входа нас встретила стройная фигура в струящемся черном хелио.
«Марвена, моя домоправительница!»
Флекстори жеманно протянул руку для поцелуя склонившейся служанки.
«Моя, мы с гостем будем в зале извлечения. Не смей беспокоить нас, я сам призову, если ты понадобишься».
Темные одежды скрывали как будто женское тело. В глубине капюшона мелькнуло бледное, обтянутое кожей лицо с черными провалами глаз. Меня коснулся неприятный, тревожащий холод. Истинный взор видел звездную кровь, дремавшую в ней. Восходящая серебряного ранга, но очень странная. Марвена не была живой, или, по крайней мере, не имела тела. Мертвец, зомби, гомункул, призванный к жизни злобной магией Кэл. Вокруг нее, подобно свите, вились фантомные слуги, ежесекундно меняющие облик. От них исходила устойчивая эмпатическая аура, от которой человека духом послабже уже охватил бы непроизвольный ужас. Но белому дьяволу было плевать на такие мелочи. Это мгновенно подметил душеторговец.
«Многие Нео пугаются, попав ко мне в гости, но от тебя не пахнет страхом. Долго ты странствуешь в вечности, Звездный флот?»
«Дольше, чем можно подумать».
«А в разумном архиве нет даже упоминания о тебе». «Чистый лист, как будто только что созданное отражение», — усмехнулся он.
«Такая честь! Заинтересовать золотого господина настолько, что он потревожил архив», — ответил белый дьявол. «Но разве для нашей сделки имеют значение имена?»
«Я полагаю, что мы еще обсудим это, мой загадочный Нео».
Флекстори сладко улыбнулся.
«Но ты прав, клянусь хитрейшим. Сначала завершим дело, потом поговорим об удовольствиях. Прошу, следуй за мной».
Он вступил на рунный знак, и я шагнул следом. Сперва показалось, что мы провалились во тьму. Но затем душеторговец картинно хлопнул в ладони. И вокруг золотом засияла вязь из тысяч рун, покрывавшие стены, как убористо исписанный пергамент. В их свечении зал извлечения, что бы это ни означало, немного напомнил рунный конструкцион Азимандии. Похоже, рунный рисунок на полу, складывающийся в огромную гексаграмму, и множество таинственных приспособлений, среди которых я узнал превращатель и куб трансформации. Но были и совсем иные. Черные вытянутые кристаллы с кошмарным содержимым. Внутри, в сплетении серебряных некромеханизмов, находились трупы в различных стадиях разложения, пронзенные острыми крючьями и длинными шипами. Некоторые похожи на Кэл, другие — Нео. Определить принадлежность третьих было сложно. Их объединяло одно — гримасы жуткой боли на лицах, у тех, что сохранили лица, и несомненные следы пыток на телах. Я в очередной раз содрогнулся от вида жертв этого урода. Пожалуй, Азимандия была не так уж плоха. Впрочем, эти цветочки выросли на одном поле. Чему тут удивляться? Логика белого дьявола становилась все яснее. Высшие Кел действительно превратились в девиантных маньяков, упивающихся собственной порочностью. То, что при этом они были почти всемогущи, объясняла суеверный страх народов единства перед капризными небесными господами. Даже хорошо, что они заперлись в своем мирке. Хотя, с другой стороны, как раз это могло послужить причиной разложения целой расы. Оставалось надеяться, что не все Кэл таковы. Иначе как вообще уцелела эта вселенная? Кристаллы, заключающие внутри трупы, оказались частью конструкции, центром которой служила штуковина в форме усеченной пирамиды. Окованная золотом, с рунными символами на гранях, она выглядела зловеще. Когда душеторговец коснулся ее, кристаллам протянулись мерцающие энергетические нити, а над пирамидой вспыхнуло призрачное пламя. Я ощутил волну энергии, мгновенно заполнившую помещение. Она явно имела эффект, но какой именно?
«Ювейн, перед тобой алтарь душ, золотой артефакт вечности, который удерживает бестелесные сущности. Обычно его используют как точку возрождения в походах, когда бассейн душ далеко. Но в этом домене цель иная — удержать в его пламени чужую душу. Кэл может убирать, где вернуться к жизни, но если у Нео нет отражения вечности, то нет и выбора, его душе некуда уйти».
Честно говоря, система бессмертия и возрождения вечности пока давалась мне с трудом.
Любой убитый здесь мог воскреснуть в ближайшем бассейне душ. Или в том, куда он изначально привязал свою точку возрождения. Это было более-менее понятно. Алтарь душ представлял собой мобильную мини-версию бассейна, которую можно, допустим, упаковать в руну и носить с собой для удобства. Поставил где-нибудь поблизости от места схватки. Умер, воскрес, снова в бой. Красота, да и только. Однако в ситуации, когда контрабандная душа вообще не имела отражения и точки привязки в вечности, все выглядело достаточно пугающе. Получалось, что без тела она не сможет воскреснуть?
«Да, Ювейн. Используя навыки душелова, торговец с помощью алтаря ловит души и вселяет в чужие отражения, заключает в предметы или использует для разных целей. Ты понял, Ювейн?»
«Видел ли ты раньше алтарь душ, мой Нео?» — высокомерно спросил Флэк Сторий. «Мне доводилось видеть и не такое», — снова ушел от ответа Белый Дьявол. «Такое ты вряд ли видел. Это единственный, уникальный в своем роде предмет. Он усилен золотыми рунами, так что одновременно является мощным извлекателем. Не хуже тех, что в чертогах вечности».
«У золотого господина много талантов. Он не только торгует душами, верно?»
«А, мой любопытный Нео!» Душеторговец картинно возвел очи горе. «У плененных душ много применений. Твоя хозяйка не делилась с тобой этими тайнами? Можно вселить в гомункула, создав существо, стереть память и воспитать верного слугу, использовать для разных развлечений. Можно продать тем, кто создает химер, руны или собирает гвардию бессмертных рабов. Но выгоднее всего, мой Нео, просто создать монету души».
«И сколько за нее дают звездных монет?»
«По-разному, мой Нео, очень по-разному», — мерзко захихикал Флэк Сторий. «Как договоришься, смотря кому и смотря в каких местах. Но некоторые вещи за звездные монеты не продаются и не покупаются».
«Давай приступим к допросу. Что нужно сделать?»
«Для начала извлечь из гвоздя все содержимое. Помести его в отверстие на грани. Алтарь удержит душу. А я помещу ее в одну из хризолит».
Душеторговец указал золотым ногтем в сторону кристалла.
«Когда отражение оживет, можешь допрашивать. Скажешь, когда закончишь. Или если тебе понадобится помощь».
Меня не оставляло ощущение, что мы участвуем в сатанинском ритуале. Белый дьявол активировал руну стигмата, и на моей ладони появился серебряный штырь гвоздя, того самого, что содержал душу Кнуда Ларсена. Он медленно вошел в коннектор на грани извлекателя. Этот процесс вряд ли когда-либо наблюдал кто-то из землян, да и вообще младших единства. Над верхней гранью пирамиды один за другим высвечивали знакомые символы. Я насчитал минимум два десятка рун — серебро, бронза, дерево и несколько налитых звездной кровью капель. Они медленно вращались. Протяни руку и заберешь все это богатство. Только сейчас я окончательно понял, почему так жадно блестят глаза душеторговца. Для него сделка была невероятно выгодна. Помимо души он получал 9/10 звездной крови и уйму рун. «Заберешь их, когда я закончу допрос», — холодно произнес Белый Дьявол.
«Дерзкий Нео указывает, что мне делать в моем собственном доме?»
Губы торговца неприятно оскалились. Его скрижаль открылась, роскошная, огромная, золотая, и втянула водопад рун и крови с алтаря. Ледяная ярость вселенца вновь коснулась меня. Флэк Стори открыто продемонстрировал, что не собирается соблюдать условия сделки. «Наша сделка еще не закончена».
«Чем тебе помогут несколько минут?»
Глаза душеторговца полыхнули торжеством победителя.
«Допрашивай свою душу, Нео».
Одна из хризолит раскололась пополам, выпустив волну удушливого сладковатого смрада. Механизм внутри ожил, неохотно размыкая хватку серебряных клыков на изуродованном теле. Флэк Стори небрежным жестом метнул руну, и зеленое свечение, прокатившееся по трупу, вновь облекло его плотью и кожей, подобно моему исцелению. Другую руку он направил в сторону алтаря, и энергетические нити яростно замерцали. По той, что связывала открытую хризолиду, прокатился стремительный импульс, а затем неподвижное тело внутри шевельнулось и открыло глаза. Белый дьявол активировал руну гипнотизма и сделал шаг вперед, встав вплотную к хризолиде. Он вцепился в плечи хрипящего существа внутри и поймал взгляд бешено вращающихся безумных глаз. Голос применял ментальные навыки. В отражении зрачков я увидел себя, с мерцающими звездной кровью
излучающими синеву глазами, и поразился, насколько жутко выгляжу.
«Говори!» — приказал мой вселенец. «Как твое имя?»
«Кнуд!» — прохрипел пленник. «Кнуд Ларсон!»
Да, это был он. Через замочную скважину того восприятия, что оставил белый дьявол, я ощущал его ужас, боль, мечущиеся чувства, вполне понятные для человека, только что растерзанного червями, и тут же оказавшегося непонятно где, в скованном чужом теле, перед восходящим, которым сложно опознать своего убийцу.
Где я?
Твой народ называет это ад, безжалостно сообщил белый дьявол.
Что? Ты кто?
Вместо ответа мой вселенец склонился, вцепившись в его виски обеими руками. Глаза выпустили два луча голубого сияния, немедленно впившиеся в глазницы дергающейся жертвы. Используя гипнотизм и ментальное искусство одновременно, он проникал внутрь, в трепещущее чужое сознание, подобно тому, как это делала Азимандия. Мерзкое ощущение, как будто вскрываешь панцирь мертвого червя и погружаешься в путаницу скользких ядовитых внутренностей, пытаясь отыскать драгоценное ядро сущности.
«Говори, как...» «Нет, молчи! Вспоминай!» — прорычал мой голос.
«На меня эти штуки не...» — прохрипел Кнут.
Он действительно пытался сопротивляться. И, наверное, чего-то стоил. Однако его звездная кровь, навыки и атрибуты, его привычные способности исчезли. Осталась только голая душа в беззащитном теле. Сама по себе воля Кнуда Ларссона не могла сравниться с волей белого дьявола. Я зацепил, увидел, захлебнулся потоком ярких образов и картин, хлынувшими из раскрытого, раздавленного чужого сознания. Я увидел падающие искры капсул в ночном небе единства и великое древо, серебряную шляпку стигмата в запястье, молодую Веронику Максвелл с младенцем на руках и рыжего Эрика, рядом говорящего ей что-то. Мелькание скрижали и рун дохлых червей, усеивающих плато расколотых земель. Свет факелов и вспышки выстрелов среди куполов жилых модулей, окровавленные тела, круг людей с мрачными лицами и злое лицо Винса Кассиди, поверх лезвия вытянутого им солдатского меча. Заходящий в атаку винтокрыл, мой винтокрыл, горящую технику и разбегающихся фригольдеров сквозь забрало небесного ястреба. И многое, многое, многое другое. Белый дьявол безжалостно рылся в памяти Кнута, пытаясь в калейдоскопе ярких воспоминаний обнаружить те, что нас интересовали. И, наконец, нашел. Кнут забормотал. Одновременно вспоминая, он уже захлебывался от желания говорить, поскорее избавиться от давящего резонанса в голове. Теперь я знал. Теперь я понял его. Плохой человек. Гнилой внутри. Но его гниль была понятной. Колонист-эксперт, золотой комбинезон, гранд-трибун планетарной безопасности, да не каких-нибудь полицейских подразделений, а всесильного агентства ЭОЛ. Он всегда полагал, что достоин гораздо большего. Положение власти в зачатке земной колонии, уважение в глазах колонистов, материальных благ и обожание красивых женщин. С момента спуска все пошло не так. Люди выбрали вожаком Винсента Кассиди, хотя тот был всего лишь специалистом. Вероника Максвелл не пожелала ему принадлежать. А вместо уважения люди чаще со страхом сторонились его. Да, Кнута побаивались, потому что он очень хорошо умел убивать. Долгое время он входил в копье Винса Кассиди, став его знаменосцем и безжалостной правой рукой. Оба были людьми с непростыми характерами, но Кнут с завистью смотрел на Винсента, который легко добивался того, о чем сам знаменосец только мечтал. Зависть постепенно превратилась в тихую ненависть и породила предательство. В одном из выходов Кнут завел людей вождя в ловушку, чтобы самому стать Риксом народа Земли. Я не вдавался в подробности, но план был раскрыт. Винсент вернулся и наказал предателя. Вызвав на Феонтар восходящих, он победил его в честном поединке. Затем пощадил, унизив на глазах у всего Фригольда, и изгнал, приказав под страхом смерти больше не возвращаться в этот круг. Кнуд Ларсон более 10 лет провел в изгнании. Оно еще больше ожесточило его душу. Землянин в сопровождении своего синтетика скитался за пределами кругов, в теневых землях, странствовал с торговыми караванами, затем достиг Либерти, еще одной земной колонии, где провел несколько лет. Но местная анархия оказалась еще более дикой, хоть он прошел огонь и воду, став серебром и собрав достойную коллекцию рун. Но затем, чуть меньше цикла назад, торговые посланники из нашего круга нашли его и передали некий предмет. И вот здесь начиналась интересная мне часть. Предмет оказался связь камнем, из которого зазвучал голос, говорящий с травами. Как я и ожидал, не обошлось без предательства. Кнут вернулся не сам, его позвали. Говорящая обещала старую месть и все то, чего он был так несправедливо лишен в прошлом, включая возвращение домой. Если, конечно, их замысел увенчается успехом. Винсента больше не было. Ей понадобился сильный и опытный восходящий, который станет ее тайной рукой в круге и поможет разделаться с врагами. Она знала, на какие точки давить. Кнут Ларсон идеально подходил для ее планов. Кнут вернулся незамеченным. Прошло много лет. Старых фригольдеров, хорошо знавших о его подвигах, становилось все меньше. А молодежь уже не помнила его лица. Он сколотил шайку из местных изгоев и нашел хорошее место для базы. Еще с Кастиди они разведывали шторм, сочтя его очень перспективным из-за обилия древних ресурсов и ауры проклятия, которая отпугивала местных восходящих. Без тайной помощи, конечно, ничего бы не вышло. Говорящая регулярно снабжала их оружием, медикаментами и информацией, используя для связи Марка. Если прикинуть по времени, началось все это после прошлого Тинга, до моего прибытия в Единство. Еще тогда Фламиника начала ковать оружие, которое должно было сокрушить власть Вероники. Изгои Кнута стали ее тайным копьем. Их число множилось. В шторм начали стекаться привлеченные слухами бродяги. Среди них были и восходящие, которые быстро признали власть опытного и безжалостного землянина. Не прошло и цикла, как под его рукой оказалось несколько десятков людей. Маленький народ со своими трейлями, женщинами и детьми. Благодаря снабжению они были обеспечены, неплохо вооружены и подготовлены. Пришло время переходить к решительным действиям. Кнут был хорошим тактиком. Падение капсул с Хельги и дерзкий захват пленника оказался тем триггером, что подтолкнул Веронику к рейду в шторм. Если бы не получилось тогда, они бы устроили налет, попытались захватить рейдовое копье или сбить мой винтокрыл. Насчет последнего я был абсолютно уверен. Кнут рассматривал эту возможность как один из вариантов своего плана и очень сожалел, что Одиссей ушел из тающих рощ с подпаленным хвостом. Найденная золотая руна подарила некую эйфорию. Теперь ему не была нужна говорящая. Кнут мог разделаться с Фригольдом самостоятельно, а затем диктовать ей уже свои условия. Небесный ястреб стал тем козырем, который мог возвысить восходящего до вершин, и экспедиция в шторм оказалась настоящим подарком судьбы. Но и без золотой руны, как я и подозревал, рейд заманивали в ловушку, где так или иначе должны были погибнуть лидеры Фригольда, Майкл и Вероника, а также максимальное количество их сторонников. Говорящие и Мрак должны были спасти оставшихся. А затем Кнут, снизойдя до переговоров, вернул бы им часть ранее захваченных пленников в обмен на прощение и мир. Вариантов будущего было множество. От создания собственного поселения до присоединения к земному Фригольду на правах автономии, благо ресурсов и людей у него уже хватало. Но я частично спутал им планы, прикончив Кнута и забрав ястреб. Говорящие и Мрак открыли портал и увели выживших землян. Но смогли ли они добраться до гнезда изгоев, договориться с уцелевшими людьми Кнута, освободить пленных и забрать украденные ресурсы с Хельги? Я в этом сильно сомневался, потому что Кнут держал свою связь с говорящей в секрете даже от своих сторонников. Значит, нужно возвращаться и проверить порталы. Благодаря допросу мы уже примерно представляли, куда они ведут и что там ждет. Но для этого нужно сначала вернуться в Единство. Белый дьявол отпустил Кнута и сделал шаг назад. Допрашиваемый, кажется, потерял сознание. Глаза закатились, голова упала на грудь. Душеторговец, внимательно наблюдающий за процессом, ухмыльнулся.
«Узнал все его тайны, мой Нео. Расскажешь мне что-нибудь?»
«Дела Единства вряд ли будут интересны золотому господину», — ровным голосом ответил мой вселенец. «Может быть, мы перейдем ко второй части сделки?»
«Ну, мой Нео, это же так скучно», — делано зевнул душеторговец. «У меня прямо сейчас нет руны с поддельным гвоздем, но для тебя, конечно, я найду ее. Чуть попозже. а пока предлагаю тебе обсудить иную сделку».
«Моей госпоже это не понравится», — предупредил белый дьявол.
«Кстати, о твоей госпоже. Ее давно ищут золотые варвары, а экзарх сестры Солнца, говорят, был готов заплатить немало монет за информацию о ней», — облизнулся Флексторий. «Азимандия, конечно, хорошо заметает следы, но на этот раз она оказалась удивительно неосмотрительна. Послала навстречу Нео с кучей непривязанных рун. Ты хоть понимаешь, мой Нео, как подставила тебя золотая Кэл-леди?»
«Я понимаю, что мой господин не желает выполнять условия нашей сделки», — сказал мой вселенец. «Я передам его отказ моей госпоже».
«Позволь, я объясню, мой смешной Нео. Ты у меня в гостях. А по правилам моего дома нельзя приходить и уходить, когда вздумается. Только хозяин открывает дверь гостям. Алтарь ты уже видел, а есть еще золотая печать, что ограждает мой дом. Пробить ее может разве что небо. Все остальные души вынуждены оставаться внутри. Здесь. Никто не может выйти без моего дозволения. Кэл, Нео, лишенные отражений — никто».
«И чего же хочет мой господин, чтобы открыть дверь?»
«А вот это правильный вопрос, мой умный Нео. Есть хорошая сделка. Мы не потратим много времени, звездной крови и рун, и останемся довольными обществом друг друга. Она заключается в следующем. Ты рассказываешь мне правду о том, где найти Азимандию, Визу Аран, другие свои тайны, отдаешь интересные мне руны и спокойно покидаешь мою гостеприимную обитель без боли, мук и сожалений».
«Если есть хорошая, значит, есть и плохая».
Я уловил настроение белого дьявола. Оно казалось тугой, натянутой до предела струной. Я осознал, что все обещания душеторговца — просто наглая ложь. «Верно, мой догадливый Нео. Мне не хотелось бы прибегать к насилию, но...» — притворно вздохнул Флексторий. «Раз уж ты решился зайти ко мне в гости, я буду убивать тебя, забирать руны и кровь, возрождать на алтаре и убивать снова, пока ты не останешься пустым. Можно развлекаться очень долго и по-разному, пока ты не захочешь рассказать мне все, что я захочу услышать. Лучше об этом рассказали бы глупцы, что попали в мои хризалиды. Но, увы, они уже ничего никому не расскажут».
«Золотая Кэл-леди предвидела это», — спокойно кивнул белый дьявол. «Она приготовила дар как выкуп за посланника, одну из лично изготовленных ею рун».
«А, любопытный сюрприз. Я никогда не отказываюсь от даров», — улыбнулся душеторговец. «Ну что ж, давай посмотрим, что придумала Азимандия».
Наши скрижали со звоном сомкнулись. Мысль белого дьявола замерла на золотом глифе, изображающем девушку с распущенными волосами, окруженную парящими символами, и я запоздало понял, что обмен — лишь финт для скрытого использования руны. Дурацкий трюк, но на него уже попался Эриний, а Флексторий казался еще более самовлюбленным идиотом.
«Я не упомянул важную деталь», — вдруг добавил мой вселенец. «Госпожа сказала, что передаст его лично».
И он активировал руну.